задать вам уже конкретный вопрос к вам. Как, что вы знаете о Грузии? И что, как вы считаете, ну я-то знаю, я не такой наивный, что не существует добрый народ, талантливый или злой. Это понятие больше человеческое, а не о народе. Вот что, я задаю вопрос, потому что я хочу дальше еще задать один вопрос.
Знаю мало.
Да.
Никогда в самой Грузии, вокруг-то был, но в самой Грузии не был.
Да.
Народ древний, это известно всем. Евреи в Грузии появились еще со времен первого храма, то есть за много-много...
2600 лет тому назад.
2600 лет? Да.
Да.
И, то есть они там появились, когда они пришли после первого храма, то есть после большого-большого духовного подъема и затем падения, разрушения первого храма. Вот. Грузия... ну, особый народ, понятно, народ очень горячий, народ очень свободолюбивый. Наполеон, когда вторгся в Россию и там воевал с Россией, у него была целая беседа такая большая про Грузию. И он сказал, а тогда Россия покоряла Грузию и все это самое, и он сказал, Грузия все равно будет свободной. Не будет Грузия никогда подчинена России. Вот пройдет этот период и все.
Наполеон.
А он видел, он чувствовал материал, с чем имеет дело. Вот, и он об этом сказал еще.
Вот в Ажапшамене есть такой, такая поэма, которую на сцене тоже вставились, гости хозяин.
Он сам поставил.
Да, гости хозяин. Там главное действующее лицо, вот Ажапшамена такой мудрый, такой гениальный творец, он главным героем, там еще есть православные христиане, он вывел главным героем мусульманина. Они Хевсура Звиадаури, он жертва, он-то. И у него есть такая фраза, что здесь стоит что? Оказывается, в дом привез, в ночи ничего не было дороги, и он мог погибнуть, и он берет себе в гости. Знаешь, что он христианин. Оказывается, это кровный враг, убил даже его брата. А он, главное действующее лицо, говорит, здесь стоит две, первое, кровная месть, а второе, что, гостеприимство. И он говорит, что я знаю, что он виноват, что он убил моего брата, но он гость.
Да, это у грузин.
Гость. Это этот институт гостеприимства, это не просто хлеб-соль там поделить, это целая наука тоже, гостеприимство. Понимаете? И почему я сейчас задал вопрос, мне бы хотелось, что я сейчас книги отсюда собираю, естественно, может быть, я стал один из каббалистов, я не знаю, там.
В следующий раз будем говорить уже о каббале.
Да, более конкретно, потому что вот эта доброта, что я говорю, выражается в каком-то... Это кровное место, здесь гостеприимство. Это то же самое, что вы говорите о своих учениях.
То есть выше всего.
Это выше всего. И поэтому я думаю, что я обижаюсь какого-то, который там, допустим, не это принял, но я понимаю, что я не прав. Мне больно просто от того, что доброта не находит свою цель.
Она найдет. Вот Каббала, она и помогает это раскрыть. Ага. Что это самое большое чувство. Творец. Это его единственное свойство. Добр.
Ну, у нас вот есть очень известнейший роман, очень хороший роман, был написан во второй половине 20 века такой писателем Чабу Амиреджиби, герой которого, Тата Туташка называется роман, герой которого ищет истину. Это объемистый роман, серьезный роман. Это настоящая литература на уровне. И он ищет истину все время. В поисках истины у него очень много ошибок, очень много грехов даже.
Мы прожили с вами... Да. Жизнь, в общем-то. Сколько осталось, дай Бог, что осталось. Можно без грехов, можно без ошибок.
Но, разумеется, человек этого не может.
Он очень меняет свое мировоззрение.
Да, разумеется, он ищет.
То иногда защищает, то иногда он хочет, что не вмешаться.
Но он показывает нам поиск.
Да, да, да. Поиск. Угу. И еврей говорит ему, что для вас, говорит, есть эта церковь, а он не идет туда.
Нет, он, когда он ищет цель жизни, он спрашивает одного еврея, своего старого, Мурдухая. Настоящего, талмудиста настоящего. Куда мне идти? Я нигде в этой жизни не мог найти убежище. Куда мне идти? Еврей ему говорит, у вас есть хорошее место, иди в церковь. Там ищи.
А он отвечает, пробовал?
Нет, тоже я пробовал. Но я другого хотел бы сказать. О доброте вот говорит господин Кавторадзе. Вот этот персонаж говорит, что мне раздели те, которых я обул. Которых я одел.
Я насытил голодного человека, а он отдал потом мне сам пищу.
Значит,
вот это...
доброта, вот каббала, вот чем она в самом деле важна?
Она вам показывает, что доброта, она не так, как мы ее понимаем. Когда отец, если надо, бьет сына, он добрый или нет?
Смотря для чего, почему
он,
бьет.
Вот видите, то есть все в мире должно быть уравновешено. Ну, доброта, да, не может быть вот просто такой.
Да, да, абстрактно.
Все должно быть уравновешено, все состоит из двух противоположных сил. И в зависимости от того, в какой гармонии мы будем их использовать, вот здесь вот и находится истина, посреди между ними, в правильном использовании. Если одна доброта, так она же может разрушить мир.
Я думаю, что я, может быть, смешиваюсь, что все-таки можно, потому что вот мне сказали, что вы очень любите многоголосие грузинское.
Да.
Это же редкое это очень... искусство, да, в мире. Значит, есть что-то такое, которое, так сказать, отделяет...
Оно построено на понимании,
да,
друг друга. Когда
то есть разные, разные.
Собираются и понимают друг друга.
И приходят в гармонии.
Это
то есть,
да,
многоголосие в итоге, первый голос, второй, третий, четвертый, пятый. Семиголосие иногда бывает. Два, первый,
да, да, чувствуешь человека, да, рядом.
И они импровизируют. Они импровизируют, а в конце они в гармонии. Вот так должно быть, я считаю... человечество, многоголосное, но в гармонии.
Ну, это хорошо.
То, что я вычитал вот за эти дни, я думаю, что это я...
Правильно уловили.
Правильно уловили.
Да.
То есть это в том направлении. Я очень счастлив, что это я понимаю, и вы хорошо объясните. Еще раз Гурам Аврамович правильно сказал, что опять я должен вам сделать... Это не комплимент, это как подсказка, что вы... не делайте нам какой-то мистический, какой-то
приемлемый.
Нет, вы сидите спокойно, и так и должно быть. Потому что 20, он сказал насчет 20-го, но 21 век. Мы все время говорили, ставили произведения, фильмы снимали, и в 21 век мы опять ходим с войнами. Это же просто какая-то катастрофа. Вот если это учение ваше... хотя бы что сделать, я не знаю. Ну и, конечно, я один вопрос вслед за этим. Вы, человек, каббалист, который сейчас, вы все это, о чем мы говорим, вы, ответьте мне вопрос, искусство, я не говорю о науке, может что-нибудь изменить?
Наука ничего не может изменить, это точно.
Тогда искусство тем более.
Нет, а искусство может.
Может?
Да, искусство может. Потому что...
Он сказал, что он, когда искусство становится, говорит, религией. Иногда есть такое...
Оно в этом смысле как религия, конечно. Оно может менять человека. Человек, ну вы знаете, искусство это зажигает. Искусством ты подаешь пример человеку, а человечество учится только от примеров. Так ведь? Показываешь ему, так надо поступать, так, так, так. Он это вбирает в себя, и потом внутри него, как у актера, существуют всевозможные сцены, как бы внутренние позиции. И он в соответствии с этим их воспроизводит. Так дети, так мы все действуем. Так вот, искусство, оно может дать такие примеры человеку, как правильно поступать, как раскрывать себя, что требовать от жизни, подать примеры таких героев, которые стремятся постичь смысл жизни, которые... Проблема в том, что в наше время, к сожалению, мало такого искусства.
Да.
Но я думаю, что ничего больше, ничем больше на человека воздействовать нельзя. Посмотрите,
так, да?
мы с вами сейчас...
Даже религия меньше будет.
Нет, человек. Религия, она и не доходит до человека сегодня. И она занимается только тем, что предлагает какие-то маленькие психологические успокоения. И человек, это не... Изменить человека религия не может никак. Ни в коем случае.
Поработить?
Поработить, да.
Я бы хотел...
Вы не хотели его задевать как-то?
Нет, вообще нет.
Знаете, вы знаете что? Вот я вообще когда-то издал книгу такого характера, как это называется?
Ну, на грузинском.
Забыл.
Я переведу на иврит.
Ситуация беда.
Хасятами.
Личности и ситуации. Вот такие. Это мои записи. Это записи писателя, которые я делаю временами. За 20 лет я маленькую, там, не знаю, там 15 листов примерно, вот так, печатных я имею. И недавно я обнаружил, что я когда-то записал, кто ходит в синагогу. Уж кто приходит? Церковь, там, мечеть. Кто эти? Кто они такие уж? Которые приходят туда. Мечтатели? Богатых я там не видал. Богатые приходят на разных праздниках.
Чтобы их уважали.
Да, чтобы их уважали, чтобы им оказывали честь. Значит, все же я считаю, что они мечтатели, они надеются на чего-то, те, которые приходят. Значит, они люди, они те особи, у которых душевное состояние...
Неуравновешенное такое.
Да, вот так. Вот где есть место для искусства.
Конечно.
Вот искусство вот там может воздействовать. Искусство в самом деле, вы правы. Потому что самое главное – это душа человека. Душа человека. И если искусство сможет воздействовать на эту душу, значит, мир в самом деле может измениться к лучшему. Хотя современное поп-искусство, я вот только что, я сюда мчался из Кнессета, я там выступал. Я говорил об этом, что... Ведь сейчас культуру заменяет поп-культура, субкультура. И это самое страшное, что делается сейчас в наше время. Потому что настоящего искусства, даже они раздражаются, когда говоришь об настоящем. Но ему не нужна это настоящее. Ему нужна поп-культура и все.
Ну, я надеюсь, что все-таки... вот эти все попытки, есть люди в мире, которые пытаются все-таки показать человеку что-то настоящее. Они раскроют в человеке желание понять, почему ему так плохо, в чем причина зла в мире, каким образом все-таки мир можно изменить. И этого достаточно. Изменить они не смогут, никакие и даже истинные культуры, но задать человеку вопрос – чтобы он начал задавать вопрос. Это самое главное. Интересный фильм, хороший, хорошая постановка театральная, хорошая книга. Они возбуждают вопрос в человеке. И потом уже ему легче найти источник истины.
Вы можете мне сказать, если это не секрет?
Сидеть секретов?
Да, нет.
Нету, абсолютно нет.
Что я хочу сказать, что из великих, я не знаю, ну из истории, литературы, кто вам... Больше всего помогает каббалистике, так сказать. Из каких авторов? Шекспир, Сервантес, я не знаю. Есть такой для вас, который ближе к вашему...
Копаете ли для себя?
Да.
Из литературы, из настоящего?
И задавали этот вопрос.
Когда-то я читал в детстве много, но в принципе очень рано перешел на техническую литературу. Очень мало после где-то 25 лет читал художественную литературу. Практически не читал. И все было для меня только в кабале.
Все.
Ну, философию немножко, потому что я там делал докторат по философии.
А ни один не приблизился, вот что?
Нет, близко к кабале я все равно... Я не мог увидеть в них той глубины, которую я получаю от кабалы. И поэтому, конечно, мне было уже трудно читать художественную литературу обычную. Хотя где-то какие-то отдельные отрывки, главы, если я читаю, ну, мне иногда советуют, то я поражаюсь, что все-таки человек в нашем мире может выразить такую глубину души.
Ну, есть, видите, вот так. А вот один очень странный вопрос я хочу задать вам еще. Все, я задаю, он больше философски рассуждает, я просто знал, что я должен задать вопрос. Вот как вы думаете, что где юмор в кабале?
О, вся кабала — это юмор.
Да?
Да. Это вот это уже просто у кабалы не отнять.
Так.
Да. То есть восприятие нашего мира и высшего мира, души человека и вообще всего того, что даже плохого с нами происходит, в кабале воспринимается через доброту, как мы говорим.
Да.
И поэтому все окрашивается в такое юмористическое доброе отношение. Как бы в игру в какую-то.
Да, пример можете подать? Я понимаю, потому что мне показалось, не зная по сути,
Мне показалось, что
там мало юмора.
Нет, наоборот.
Да, вот
каббалисты очень любят анекдоты, очень любят всевозможные такие
игры.
Интересные игры, рассказы. Почему? Потому что в таких... Чем интересен юмор? Юмор интересен тем, что создается конфликтная, псевдоконфликтная ситуация, и вдруг она разрешается совершенно непредсказуемым образом. Так? И вот это в кабале приветствуется, потому что, в принципе, постижение высшего мира, оно основано на этом принципе. Когда конфликтная ситуация, ты не знаешь, почему и как. Рак же может быть добрый творец, допустим, и такое зло происходит и так далее, и вдруг для тебя раскрывается, почему это таким образом замкнуто, и как это должно, и почему это на самом деле необходимо, чтобы так было. И вот эта вот ситуация, она воспринимается именно в смехе, смехом.
Спасибо.
Когда я думаю о исторической памяти евреев Грузии и верности грузинской государственности, у меня есть одно объяснение. Они больше всех и лучше всех были евреями, знали свои национальные интересы, знали, что у них есть одна родина, у них есть одна земля, они завтра, послезавтра, через 10 лет, через 100 лет, через 200 лет должны прийти на эту землю, которая называется Иерусалим. Имидж Кахех Иерусалим. Зеу. Поэтому они уважали то государство, того государя, среди которых они жили. Значит, все оправдывается тем, что они были верны своим национальным корням.
И никто им это не мешал.
И никто им не мешал.
Вот это слово.
Но это удивительно. Потому что ни у одного народа практически такого не было.
Да.
Чтобы не вмешивались... в Китае еще было такое. А в принципе практически везде это ужас, что творилось. Да. То есть, за грузинский народ.
Поразительную историю я вам расскажу. Не история, а факт. Исторический факт. У нас был он считается хорошим царем, царь Ивдат Притарой. Это... вторая половина 18 века. Он в 1799 году и скончался. И он, значит, уже, вот есть я документ, я наткнулся на, работал, чего-то искал, наткнулся на такой документ. У нас есть село Сурами, это около Боржомского ущелья, вот в Боржомском ущелье фактически. Боржомское ущелье вы знаете.
Да.
Из села Сурами какая-то женщина, Пичхадзе, еврейка, пишет царю, фактически донос. Царь великий, у меня скончался отец. Мои братья разделили имущество моего отца, и они ничего мне не дали. Они мне оставили без гроша. Помоги мне, царь. Пишет какая-то еврейская женщина из села Сурами царю, в самом деле великому царю Грузии. Мне удивила резолюция, ну, выражая современную терминологию. Резолюция царя. Исправнику или как-то?
Старосте.
Старосте в село Сурами. Если Моисееву закон позволяет этой женщине брать часть от имущества отца, видят. Угу. Честно говоря, когда я это прочел, я чуть удивился. Это какой-то он великий царь, и этот великий царь какую-то глупость пишет. Он царь, у него есть свое государство, у него есть свои правила, свои законы. Он должен судить по своим законам. Угу. Он должен дать резолюцию такой, по законам Грузии, действуйте по законам Грузии. А он пишет, если Моисееву закон позволяет. Вот.
Это доброта и мудрость, да.
И курсы, что в средневековой, на Востоке, возникло суфизм.
Да.
Были великие поэты суфисты, которые суфизм в какой-то степени, она была иррациональна.
Это ветвь каббалы.
А, вот к этому я и хотел прийти. Вот как раз вы поняли меня. Вот соотношение каббалы и суфизма. Может, вы нам расскажете об этом?
Авраам.
Да.
Он был в древнем Вавилоне жрецом. Изготавливал башков и продавал. Это был его бизнес. Он был духовным руководителем, одним из духовных руководителей в древнем Вавилоне. И когда вдруг там вспыхнул эгоизм, люди перестали понимать друг друга. Люди захотели строить башню до неба. То есть эгоизм их был такой. Он начал исследовать что происходит. И таким образом раскрыл каббалу, что весь эгоизм в человеке, он растет для того, чтобы человек вырос над эгоизмом. То есть хотя мы все время растем в своем эгоизме, должны оставаться друзьями, должны оставаться близкими людьми между собой. Хотя наша природа все время растет эгоистическая, из поколения в поколение. Он собрал маленькую группу людей, которых смог убедить, что надо жить по законам «возлюби ближнего». И из этих людей впоследствии произошел еврейский народ. То есть народа как такового нет. Это просто была часть из того Вавилона, которая вместе с Авраамом оттуда ушла. Потому что взяли как смысл жизни его вот эту науку, науку каббала. Он нам написал об этом книгу, которая называется «Книга создания». Авраам. Он был первым каббалистом.
Первым чего?
Каббалистом. Да. И потом эта группа постепенно росла. Было после Египта строительство первого храма. Потом, то есть что значит строительство первого храма? Они были в постижении высшего мира. И вдруг с этого состояния упали. Потому что эгоизм возрос, и они не смогли над этим эгоизмом соединяться. И упали. Упали внутренне. Упали нравственно. Перестали любить друг друга. Это называется крушение храма. Храма в сердце. Mm-hmm. И поэтому 10 колен в то время ушли. Вот и грузинские евреи одни из тех. Остальные тоже разбились по всему миру. Кроме 2 колен, которые еще продолжали после Вавилонского изгнания существовать И во времена второго храма тоже. Там Раби Акива был такой большой мудрец. Он говорил: возлюби ближнего как себя, это самое главное, давайте за это держаться. А они не смогли, и возникла у них беспричинная ненависть. Поэтому написано, что беспричинная ненависть друг к другу, она является причиной крушения второго храма. И вот упали на обычный уровень, потеряли ощущение духовное.
И на этом фоне и возрастает христианство, кстати.
Да, отсюда пошло уже все остальное, все остальные религии. Авраам, когда он раскрыл Кабалу, он обучил ей Кабалы, он обучил двух своих сыновей. Ишмаэля, это отца всех арабов, и Ицхака.
Ицхака.
Да. Вот оттуда пошло, суфизм пошел от них. И у него еще были наложницы. Написано, что он обучал сыновей наложниц, это, в принципе, были его сыновья.
Да.
Вот. И посылал их на восток. И оттуда вот все вот эти индийские...
Не только Ага, еще и другие.
Да-да-да, еще и другие. И вот все эти индуистские, все вот эти религии, течения тоже произошли. Он практически является духовной основой всех религий, всех верований. Но это сам по себе он древний вавилонский жрец. И он хотел в этом древнем Вавилоне сразу же привести их к такому состоянию, когда они будут сохранять вот эту сплоченность между собой. Но никто не пожелал этого.
Вот суфизм и каббала, я еще раз возвращаюсь к этому. Значит, основоположником все же каббали является Авраам.
Да.
Окей. А на каких
я как... просто знаком с суфистами, я встречался с ними, у меня с ними связь есть. И знаком с большими суфистами в мире.
Современными. Современными. Они еще есть, да?
Да-да-да. Я в Англии, в Голландии, вообще в Америке встречался с ними, то есть с такими известными, большими.
Да.
И у меня с ними встречи есть, даже фильмы об этом есть. И беседы были с ними. Очень похожи.
На каббалу.
Да.
Но суфисты, они... не какой-то степени, а у них отношение к Богу, вот это интересно, кстати, отношение к Богу почти что, она, чем-то она перекликается друг с другом. Отношение к Богу суфистов и отношение Шломо Амелеха в Шир-а-Шириме. К Богу. Ну, ведь нам объясняют, что когда Соломон мудрый говорит о прекрасной особе, о прекрасной женщине, он подразумевает Всевышнего.
Да.
Суфисты. А что такое же отношение у суфистов к Богу? Значит, исходя из этого, можно, ну, во всяком случае, если не считать, то иметь в виду того, что Шломо а-Мелех, он тоже...
Он знал все эти теории, конечно, он же был каббалистом. Он же был великим каббалистом, Шломо а-Мелех.
А чем... Вот вы, я человек в этом деле не знаю. Вот вы говорите, что Шломо а-Мелех был каббалистом.
А это же видно по его произведениям. Как это? То, что он написал? Давид, царь Давид, написал псалмы. Это же чистая каббала. Шломо а-Мелех написал Шир а-Ширим, песнь песней. Это же...
Не знаю, как их называть.
Экклезиаст.
А?
Экклезиаст. То есть,
да,
это же... это чистая каббала. Они были все великими каббалистами.
Но каббала, насколько я это знаю, я не очень... Могу возвысить себя до этого. Но, насколько я знаю, каббала, она отделяет себя от религии.
Ну так и... А религия появилась только после крушения второго храма. До этого была только одна каббала. До этого было то, что мы получили от Авраама. От Авраама мы получили постижение высшего мира. Существование в обоих мирах одновременно. Это то, что мы получили от Авраама. А потом, когда эгоизм возобладал над нами, то исчезло это постижение высшего мира, потому что мы перестали быть в любви с ближним, потому что мы перестали быть добрыми, как Творец, и потому перестали ощущать Его.
Значит, зелоты какую-то роль сыграли в создании, в возвещении Кабали?
Зелоты?
Да.
О, нет, это я не хочу... Это очень долгий разговор, если мы в него войдем. Нет. Я просто хочу сказать, что все религии начались после крушения второго храма. После того, как упали с духовного уровня в наш мир, все духовное скрылось, и начали возникать религии.
Тогда у меня возникает вопрос.
Сначала возник иудаизм современный, который не имеет никакого отношения к Кабале, затем христианство и затем мусульманство.
Тогда у меня есть вопрос.
И мусульманство современное не имеет отношения к суфизму. Так же, как иудаизм не имеет отношения к Кабале. Понимаете? Мусульмане суфистов не любят.
Йоханан бен Закая, он был до крушения второго храма.
Да.
Тогда кем он был?
Каббалистом, конечно. Все они писали из постижения высшего мира, поэтому все их книги называются святыми. Святость – это доброта и любовь.
Но мы его называем раби.
Ну так раб от слова «большой». Это просто название. Раф от слова «большой». «Большой человек», вы говорите. То же самое.
Может, это нашей темы не касается, но у меня... Может, если вы в курсе, когда Синедрион судил Йошуа, угу. По Евангелию. Есть такой сюжет, что когда судили Йошуа
в Санедрине.
Судили Павла, Шаула и Петра и Павла. Ну, они утверждают, что Йошуа Бог. Тут встает по Евангелию, я еще раз подчеркиваю, встает Йоханан бен Закай и говорит, что наш народ богоискатель. Он всегда ищет, ждет Машиаха. У нас на севере, как это называется, Галилей был человек, который выдавал себя за Машиаха. Люди последовали за ним. Скончался этот человек, Иуда, тоже Йошуа звали, или Иуда, не помню. Скончался этот человек, эти люди разошлись, и все пошлось. Затем появился еще, попозже, появился еще человек, который называл себя Машиахом. Скончался он, и все о нем забыли. Вот они сейчас пришли и говорят, что Йошуа был Машиахом. Если это от Бога, он останется как Бог, если это от настоящего Бога. А если это не от Бога, чего вы шепетитесь тут? Никакого смысла это не имеет. Отпустите их. Все это забудут о нем, так же, как забыли о предыдущих Машиахов. И Евангелие пишет, что они отделались с разгами, и Петр, и Павел отделались с разгами, и они счастливее выходили из Синедриона. Вот вы можете что-нибудь прокомментировать вот этот?
Это не имеет отношения к Кабале.
Никакой, я уже сказал.
Поэтому я не знаю. Это истории, которые с тех пор переделывались, может быть, много-много раз. Истории, которые... я совершенно в них не понимаю. Житейские, в принципе, истории. Это невозможно даже возникновение религии, это все очень сложные процессы. Вы знаете, сколько есть на эту тему находок и тайных текстов всевозможных. И в то же время их не раскрывают, чтобы не возбуждать слишком человечество. Вы знаете, сколько в Ватикане существует, и здесь в Израиле раскопок всевозможных и всяких документов. Самое лучшее это дело не возбуждать. Пусть, как он сказал тогда тоже правильно, Раби Йоханан, пусть это все развивается спокойно, тихо. Человечество когда-нибудь поймет, что ни то, ни другое, ни третье, это все просто игрушки. Пока мы в таком состоянии, пускай занимается каждой религиями всевозможными своими заблуждениями, это не важно. Придет время, раскроются глаза, мы увидим истину. Она одна. И для всех будет одна. Поэтому Каббала к этому не относится совершенно.
Да, я предварительно извинился.
Да, да, это просто так же, как со всеми машиахами. Это все то, что произошло в истории, вообще в этой древней истории. Это проблемы очень большие с этим. И лучше всего, мы ничего не знаем, на основании чего мы можем решать. Те тексты и те документы, которые у нас есть, это 1% из того, что на самом деле нашли, а сколько еще не нашли. И вообще это все на человеческом уровне уже все решается. Так что это совершенно... Я вам говорю, Каббала вообще от всего от этого отдаляется и говорит, ты начни постигать то, что выше тебя. Что тебе лезть в эти вот все проблемы или в истории, что произошло когда-то и что? Раскрой для себя мир, в котором ты живешь. Силы, которые тобой управляют. Ты сделаешь этот мир лучше, ты сквозь эти силы почувствуешь, где ты существуешь. Что с тобой происходило до рождения? Что с тобой будет происходить после смерти? Ты увидишь кругобороты душ, как ты в этот мир приходишь и уходишь. Все тебе раскроется. Сейчас! В этой жизни, сейчас ты можешь этого всего достичь. Вот к этому мы должны прийти.
А Каббала верит?
Она не верит, она вам раскрывает.
Каббала раскрывает то, что будет с Кавторадзе после жизни. Со мной.
Это вы сами должны раскрыть.
Через Каббалу.
С помощью Каббалы. У вас есть эта возможность. Не зря же вас привели сюда. Так что будем надеяться, что начиная с сегодняшнего дня и далее...
Вы каббалисты.
Да, вы каббалисты, сможете раскрывать...
Большое вам спасибо, мне было очень интересно с вами посидеть. Я познал, честно говоря, много чего я не знал. И вряд ли узнал бы без этой встречи. Потому что та среда, в которой я нахожусь все время...
Ничего, мы ее изменим тоже.
Спасибо. Спасибо.
Большое вам спасибо.
Большое вам спасибо за то, что гостили у нас.
Это было очень интересно, безусловно.
И вы здесь,
очень.
Знаете, хотя я и не грузин, но вы у меня дорогие гости.
Всегда.
Спасибо. Спасибо большое.